Прошло несколько недель, и поздним февральским вечером, когда все уже стали расходиться по своим комнаткам, шкафам, в окна постучали. На пороге стоял Обе Филлипс. Он всегда появлялся неожиданно и тревожно. «Не случилось ли чего?» — подумал Мэна. «Мэна, я не один», — загадочно улыбаясь, сказал Обе. «Со мной двое братьев». «Пусть заходят», — ответил Мэна. Ульрих уже спал, и братья осторожно прошли в Авин, центральную часть дома. Они сели на теплые камни и стали рассказывать о жизни крещенцев. Один из братьев по имени Ян рассказал, что 24 октября прошлого года в дом Германа и Гериты Янсов пришли солдаты и арестовали их. «Ты знаешь, какое обвинение им предъявили? Их вина была в том, что они предоставили в своем жилище убежище Мэна Симонсу, бывшему священнику Витмарзума, принятому в общество перекрещенцев». Мэна с ужасом смотрел на братьев. «Не может быть, — думал он, — неужели Герман и Герита в тюрьме? И это из-за меня, из-за меня». Он с ужасом подумал, что если бы солдаты пришли на какой-нибудь месяц раньше, то застали бы в этом доме и его, и Гертруду. «Они опоздали всего на месяц», — думал он. Лавина переживаний прокатилась в его душе. Он вспомнил глаза Гериты, который с какой-то загадочной грустью смотрел им вслед, когда они уезжали в Гронинген. «Это конец», — молотом стучало у него в сердце. «Я больше никогда их не увижу». Словно читая его мысли, Обе прервал рассказ Яна. «Ты себя не вини. Мы знаем, что нас ждет в этом мире, либо плаха, либо костер. Иисус прошел дорогой страданий, и мы должны идти по Его стопам, если только мы истинные ученики Его». Ян, как бы поддерживая его, продолжал. «Не страдания беспокоят нас, а то, что нет у нас братьев, способных наставить и повести к Царству Небесному. Нет единства, некому защитить и слово доброе сказать». Разговор снова вмешался Обе. «Мэна, ты должен помочь братьям. Ты должен собрать и возглавить общину в Гронингене». Мэна ожидал всего, но только не этого. Это было настолько неожиданно, что он даже не знал, что сказать. Ветер в трубе завыл еще злобнее, скрипнула дверца комнаты шкафа, из-за нее робко выглянула Гертруда. А как его дом? Он снова вспомнил то ли мечту, то ли видение. Он снова отчетливо увидел себя, возвращающегося с поля. Залитая солнцем дверь родного дома, ватага ребятишек, выбегающих ему навстречу, и женщина, закрывающая рукой глаза от яркого света. Что это? Где это было? Разве это было? А теперь уже и не будет. Не будет никогда. Комок подступил к горлу. «Нет, я не могу пойти на это». «Мэна», — продолжал Обе, — «ты хороший проповедник, тебя слушают, за тобой люди идут. Неужели ты скажешь Господу «нет»? Ты должен сбросить узы страха и мечты о спокойной жизни. Иисус повелел нам развязать тебя и направить к Его народу. Его овцы не имеют пастыря, меч поднялся на них. Неужели ты останешься на печи? Господь найдет пастыря своему народу, но что будет с тобой?» Обе замолчал. Никто не смел нарушить священную тишину. Мэне показалось, что в дальнем углу дома, под потолком у перекладины, он смутно различал чей-то облик, только лик. В глазах не было укора и нажима, только грусть и ожидание. «Господи, почему ты так смотришь на меня? Скажи мне ясно, что я должен идти, и я пойду». Но глаза ничего не приказывали, а только молча и с каким-то немым состраданием смотрели на Мэна. Мэна не выдержал. «Братья, уже поздно, пора спать». Обе, которые всегда такой горячий и нетерпеливый, на этот раз ничего не ответил. Все молча пошли за Мэна, который провел их к теплым стопам сена. «Давайте вместе помолимся», — предложил Ян, и они склонились на колени. утром Ульрих, который встал раньше всех, увидел гостей и сам стал готовить чашечку настоящего фрисского чая. Он засыпал горсть чая, залил кипятком и поставил на чайное место. Потом стал разливать по чашкам и в каждую специальной ложечкой клал сливки. Именно клал, а не вливал. Сливки были густые и вязкие. Чая было не больше половины чашки, и Ульрих медленно, добавляя в него сливки так, чтобы они скользили по внутренней кромке чашки, стал как бы размазывать их в чае медленными круговыми движениями. При этом большая часть сливок оставалась в полупогруженном виде в верхнем слое чая, а сам чай стал похож на мрамор или на небо, покрытое пористыми облаками. Ульрих любил делать настоящий восточно-фрисский чай. Чай Ульриха всегда имел трехслойную структуру. Внизу сладкий сахар, посредине крепкий горький чай, а наверху мягкие сливки. «Пить такой чай надо медленно, не перемешивая», — объяснял Ульрих гостям. Они выпили положенные три чашки и наперебой хвалили хозяина. –